Вот начнем мы с вами читать необычайно важную и интересную книгу, продолжающую исторические события, продлевающую хронологию библейских последовательно изложенных ситуаций. Книга эта называется в синодальном переводе «Первое царство», а в традиции масоретской «Шмуэль Алеф», «Первая книга Самуила». Что это за книга? Каково ее место в каноне? Она первая в ряду четырех книг, объединенных в синодальном переводе с общим названием «Книги царств» — первая, вторая, третья, четвертая. Совсем не таково ее место в каноне масоретском. Она принадлежит там к Невиим Решоним, первым пророкам, и непосредственно следует за книгой Судей. Пятикнижие описывает события от сотворения мира и до исхода из Египта. Книга Иисуса Навина, Йошуа бен Нун, историю завоевания Святой Земли. Книга Судей, первые столетия жизни израильтян в Святой Земле. И, наконец, первая книга Самуила, или первое царство, события, непосредственно предшествующие воцарению монархов в Древнем Израиле, и первые правления таковых. Кто автор книги? Согласно самой Библии, главным образом великий пророк Самуил. Но его труды продолжили после смерти его провидцы Нафан и Гад, служившие непосредственно делу Божьему при дворе царя Давида. Об этом говорится в первой книге Паралипоменон, в 29 главе, в 29 стихе. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила пророка, и в записях Нафана пророка, и в записях Гада прозорливца. Но поскольку все описанное в первой книге царств является прелюдией к царствованию Давида, а также описанием начала этого царствования, то, следовательно, книгу написал пророк Самуил. Эта книга чрезвычайно величава. Чем? В ней описывается взаимосвязь и единство личного и общественного, внутреннего и внешнего в жизни человека, а главное, описаны взаимоотношения Бога и человека, Бога и народа, и шире, Бога и человечества. Книга говорит о том, что все кажущееся случайным, ненамеренным, внезапно происшедшим в нашей жизни, так же как в жизни древних предков, праотцов, является как бы проекцией на личную судьбу и на человеческую историю вечного промысла Господня. Мало того, книга, несомненно, показывает, а для духовно видящих доказывает, что все происходящее вовне, все происходящее в нашей внешней жизни является отражением того, что на духовном плане происходит. Ничего случайного нет вообще. И отношение человека, народа, человечества ко Всевышнему, к его заповедям, к его закону определяет все течение внешней жизни. События, которые описаны в первой книге Самуила или в первой царств, на первый взгляд совершенно иррациональны. История движима свободным, казалось бы, личным выбором тех или иных деятелей. История такова, что разумного замысла, на первый взгляд, в ней не усматривается. Но книга раскрывает глубокие духовные причины, стоящие за эмоциями, за всплесками гнева, радости, негодования, ненависти, любви и так далее, тех, кто творит историю. Глубоко духовные причины, стоящие за их эмоциями, за эмоциями тех, кто влияет на ход истории. Впервые в мировой литературе, именно здесь, в этих древнееврейских книгах Священного Писания, мы встречаем психологически обоснованный сюжет, то есть течение внешних событий обусловлено тем, что происходит в чувствах персонажей и героев. Видим мы здесь явную демифологизацию, в то время как в других литературах Древнего Востока, будь то египетская, аккадская, вавилоно-ассирийская, хеттская и так далее, события тесно связаны с мифами, в том, что происходит, участвует светило, различные одушевленные силы природы, человекообразные боги и так далее, здесь ничего подобного нет. Судьбы представлены в их достоверном человеческом взаимосплетении. И при всем том, за этим видна рука промысла, рука всемогущего, вездесущего, всеведущего и праведного судьи, воздающего каждому по его мыслям и делам. И вот в этих особенностях, таких книг, как первая книга царства, с нее начиная и далее, лежат истоки всей позднейшей европейской литературы с ее напряженными психологическими коллизиями, очень часто неразрешимыми и неразрешенными, с ее взаимосплетениями судеб. Одна из кульминаций европейской литературы вообще, вплоть до нашего времени, как мы знаем, это трагедии и хроники Вильяма Шекспира. Но, пожалуй, мало кто из европейских писателей подходит так близко к истокам литературы, так близко к библейскому осмыслению и расположению материала, как Шекспир. Итак, открываем мы первую книгу царств и начинаем ее читать. Читаем мы первый стих. «Был один человек из Рамафаим Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Ярохама, сына Илия, сына Току, сына Цуфа, Ефрафянин. У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей». Что это такое? Начинается колоссальное эпическое произведение, посвященное истории всего народа. Истории постепенного освобождения этого народа из руки иноземных захватчиков, осмысления им своей миссии в мире, учреждения царства и так далее, и так далее. Широчайшая панорама духовного развития. И вдруг в первом стихе мы встречаем нечто, казалось бы, противоположное. Историю какого-то частного лица, какого-то человека, происходящего из какой-то географически означенной местности, да еще подробности его родословия, подробности наименований тех мест, из которых он родом и так далее. Что это такое? Почему это так? Ну, оказывается, все абсолютно, от самого высшего, от самого общего и до самых мелких подробностей внешней жизни народов, коренится в душе человека. Вот из этой самой семьи, глава которой здесь обозначен именем Елкана, родословно его приведена, из этой самой семьи выйдет тот, кто невероятно огромную роль сыграет во всех последующих событиях. Именно пророк Самуил, в честь которого книга названа и рукою которого она большей частью и написана. Читаемся подробнее, что это за описание географии. Откуда этот человек? Во-первых, был один человек. В библейском языке «иш» – «человек» – это слово не каждого жителя земли объемлющее. В этой связи вспомним того самого Диогена Синопского, который днем с огнем искал человека. Помните, ходил с зажженным факелом или с фонарем, и когда его спрашивали, почему ты днем ходишь с фонарем, он говорит, я ищу человека. Но ему говорили, а разве вокруг? Нет, говорит, я ищу человека. Так вот, в библейском смысле человек, иш, муж, это титул, получаемый отнюдь не всяким из сынов Адама. И здесь, будучи употреблен, титул этот означает особого человека, человек особого призвания, особого духовного роста и особых духовных влияний в мире. Кто же это был? Это был левит, вернее, коганит, священник по происхождению, из рода Ааронова, а мы знаем, что левиты и священники бывали расселены в разных частях Святой Земли, в каждом месте они обучали народ познанию Бога. Вот этот человек жил в колене Ефремовом. Там он проповедовал, как мы дальше увидим, что он проповедовал и в какие времена, в каких местах, и там он призывал народ поклоняться Богу. Итак, один человек из Рамафаим Цофим. По-древнееврейски Раматаим Цофим означает, ну так в примерном переводе, высоты, две высоты, две вершины или две дозорные возвышенности бдения или прозирания. Цофе вообще это пророк. Цофе это видящий и взирающий. Очевидно, были там две горные вершины, возможно, увенчанные крепостями, в которых стояли стражи. Но в духовном смысле это какие-то две вершины, Раматаим, Рама это возвышенность, с которых видно или из которых исходят пророки, Софим. Кто же эти две вершины в духовном смысле? Как мы дальше увидим, это сам Елкана и его жена Анна, будущие родители пророка Самуила. Почему они так названы? Сам Елкана описывается далее как человек, из года в год совершавший паломничество в святое место Шило, где находилась Скиния. Святая Скиния, которую соорудил в пустыне Моисей, впоследствии была поставлена в городе Шхеме, около горы Герезим, ну а потом перешла в священное место под названием Шило. Буквально Шило – это либо место покоя, шальва, либо место его. Шело означает ему принадлежащее. Кому ему? Господу. Место, освященное для Бога. О том, что Скиния находилась в этом месте, говорится в книге Иисуса Навина, в 18 главе, в 1 стихе. «Все общество сынов Израилевых собралось в Силон», как в русском переводе «Шило», «и поставили там Скинию собрания, ибо земля была покорена ими». Итак, Скинию поставили в святом месте после завоевания земли обетованной. Но завоевание внешнее еще не означает покорность внутренним. Мы знаем, что за этим последовала долгая и тяжелая история судей с ее противоречиями, с ее взаимной, часто гражданской борьбой, с ее войнами, с ее неурядицами, отступлениями от Бога, завоеваниями. Значит, стояла Скиния на месте, но еще не было восстановлено то священное служение в том объеме, в тех границах, в каких оно должно было быть. И вот Елкана был одним из людей, которые восстанавливали это священное служение. Что говорится здесь? «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу воинств в Силон. Там был Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа». Мы не видим, чтобы этот Илий или его сыновья, о которых дальше написано нечто очень плохое, когда-либо созывали народ для поклонения Богу. Они сидели при Скинии, довольствовались тем, что кто-то когда-то приходил, приносил жертвы, им хватало на пропитание, на служение и все. А вот Елкана из года в год, как говорится в оригинале, то есть к праздникам новолетия, а следовательно и к другим праздникам, а израильтянам предписано трижды в году посещать святилище Господне, вот из года в год он не только сам приходил, он ходил по деревням, по преданию, по городам, по всем местам обитания народа и призывал всех пойти на это святое место, поклониться Богу, принести жертвы, исповедаться в грехах и возобновить свою связь со Всевышним, так трагически прерванную, как мы помним, Адамом и Евой в раю, и до сих пор еще не восстановленную. Всякий человек, который служит Богу, он именно это делает. Он восстанавливает на земле связь сынов Адама с их Всевышним Создателем. Это делал Елкана. Вот за что, оказывается, он был удостоен стать отцом великого пророка. Вот почему в этой семье впоследствии родился пророк Самуил. Ну, а какова была его жена Анна? Мы читаем с самого начала, что было у него две жены. Так же, как мы видим, что географические названия в Библии совсем не случайны, а имеют глубокое прообразное значение, как и имена отнюдь не случайны. Элькана означает «Бог приобрел». Бог приобрел себе этого человека в качестве служителя. И из его семьи Бог приобрел еще более великого служителя себе, пророка Самуила. А что означают имена вот этих двух жен его? Скажем, что Библия полигамию разрешает многоженство. Но с оговорками не одобряет, но разрешает. Очень часто мы видим, что вот две жены. Что означает имя одной из них? Одно, ну, в русском переводе «Фенана». По-древнееврейски «пнина», «жемчужина». А имя другой – «Анна», одно из самых распространенных ныне русских, европейских имен – «Хана», «милостивая». «Жемчужина» – что это такое? На что указывает такое имя? «Жемчужина» обычно заключается в том, как она в раковине. Она где-то спрятана. Блеск ее, сияние ее какое-то такое полуутаенное и интимное. «Жемчужина» может указывать на человека, ну, скажем, языком современной психологии, интровертированного, обращенного исключительно на себя. Может быть, самовлюбленного несколько, может, эгоистичного. Хана, милостивая, очень ясное указание на человека экстравертированного, на человека, обращенного к другим, милостивого по отношению к окружающим. Вот большая разница заложена уже в именах. Итак, этот человек приходит со своим семейством, и вот по преданию с огромным количеством собранного со всей святой земли народа, чтобы поклониться Господу на святом месте. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Фенаме, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части. И речь идет о жертвах Шаламим, которые называются в переводе мирными, или жертвами умилостивления, умерения. Человек приносил жертву из первородных скота своего, приносил жертву еще добровольную, и вот от некоторых жертв он имел право есть со своим домом. Часть приносилась в жертву, сожигалась на жертвеннике, часть поедали священники в храме, а часть ели приносящие вместе со своими семьями. И вот от этих частей давал Елкана доли своим женам и детям. Ну, детям, разумеется, Фенаны или Пнины, потому что Анны детей не было. Видите, сыновьям и дочерям много у нее было детей, как здесь сказано. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Здесь мы встречаемся с достаточно частым в Библии описанием бездетности, предшествовавшей славным родам. В результате этого появлялся какой-то выдающийся, великий, сыгравший большую роль впоследствии в истории человек. С кем так было, мы помним? С Исааком, да? Так было с Иаковом и Исаавом, и со многими-многими описанными, вплоть до Иоанна Крестителя, которого родители произвели на свет уже в пожилом возрасте. Итак, хотя Ханна была бездетна, что в те времена считалось то ли позором, то ли каким-то несчастьем, то ли карой, ее не переставал любить Елькана и даже давал ей особую часть жертвенного мяса. Ну, что-то более вкусное. Не знаю, что печенку или что там такое было, что ей нравилось. Как на это реагировала Пнина, которая родила Елканану много детей и должна была как бы рассчитывать на особую его благосклонность? Вот здесь особо, ну, как бы повторяется заново история Иакова, Рахили и Ли. Помните, что Рахили не было детей, а Яков ее больше любил, и Ли очень ревновала, сердилась и так далее. Также точно или в большей степени сердилась эта Пнина, потому что Ли, мы читаем в книге «Бытия», ни разу не упрекнула свою сестру, не обидела, не оскорбила, а только горевала. А это упрекала соперницу свою и ненавидела ее всеми фибрами души. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Значит, не только огорчало, там сказано «ехиса», раздражало крайне, то есть пыталась довести до ропота. Зачем? Что означало в библейские времена? Это на самом деле теперь означает ропот против Бога. То есть открытое неповиновение, открытое обвинение Всевышнего в своих несчастьях. Это что такое? К чему приводило? К страшной каре. Вот говорит, например, жена Иову, после того, как на него, как мы помним, обрушились величайшие беды и страдания. Что ты все терпишь? Что ты безропотен? Похули Господа и умри. То есть выскажи Богу, что вот он во всем виноват, а он тебя за это молнией поразит. Или возьмет твою жизнь и все, умрешь. Ну, страдальцу Иову как бы легче было умереть, чем это все терпеть. А вот Анна, будучи бездетной и вызывая, тем не менее, большую любовь к себе мужа, одновременно раздражала свою соперницу, вторую жену, и так хотела ее довести всякими подзуживаниями, издевательствами, вот таким вот злым, завистливым, мерзким отношением к тому, что она восстанет против Творца, побуждая ее к ропоту на Господа, который заключил ее чрево, то есть не дает ее родить. И что тогда, значит, по мысли этой самой Фенанны, Анна возговорит Господу с раздражением, да, будет его обвинять, и за это будет наказано, и наконец умрет, Бог ее накажет, и останется та единственная и незабываемая любимой женой вместо этой. Как вела себя при этом Анна? Так бывало каждый год, когда ходили они в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Сорвалось ли с уст Анны хоть одно слово в осуждение Всевышнего? Нет, ни в коем случае. Сорвалось ли хоть одно слово в осуждение ближнего? Нет. Мы даже не слышим от нее тех слов, которые когда-то произнесла Рахиль, обращаясь к Иакову: «Дай мне детей, а не то я умру». А Яков сказал: «Разве я вместо Бога, чтобы дать тебе детей?» Бог заключил сделку. Но мы не слышим, чтобы даже такие слова были произнесены. Нет, она плакала. Сорвалось ли хоть слово осуждения или обиды на соперницу, то есть непосредственно на ту, которая ее раздражала и пыталась довести до бунта против Создателя? Нет. Ни разу никакого злого слова, ни злой мысли, но только это огорчение, слезы, по поводу чего плакала Анна. По поводу ли тех обид, которые причинялись ей, или по поводу самого факта? Очевидно, по поводу самого факта. Теперь зачем нужен был Анне плод чрева, ребенок? Вот для того, чтобы надмиться, показать, что вот, я не хуже. Нет. Для того, чтобы муж ее больше любил. Муж ее и так очень любил. Муж ее очень любил, и дальше сказано так. И сказал ей Илкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» То есть она настолько любит, настолько окружает заботой, как 10 сыновей не окружили. Значит, вызвать любовь мужа не было такого намерения и такой цели, необходимости. Так была любовь. Доказать что-то своей сопернице тоже нет, как мы видим из дальнейшего, потому что много было сыновей и дочерей у Финаны или Пнины. Так чем были вызваны ее слезы? Тем, что она хотела осуществить цель своей жизни пред Господом. Она любила Бога, хотела соблюсти Его заповеди, чтобы жизнь ее не была бессмысленной и бесцельной. Чем могла женщина в те древние библейские времена вообще вызвать милость Бога? Чем могла Ему воздать за все благодеяния? А только одним – рождением сына-служителя, который стал бы пред Богом истинным возвещателем Его воли. Единственная была цель, единственная мысль, и Анна готова была ради того, чтобы это свершилось, потом, родив и немножко возрастив сына, отказаться от него. Матери трудно в детстве расстаться со своим единственным чадом, да еще при том, пред лицом вот этой самой соперницы, у которой много детей. Нет, она решила сделать именно так. Сейчас мы увидим это. Она дала обет, как только подрастет ребенок, который может быть родиться, если он родится, отдать его Господу. Отвести в скинию и больше, ну, может быть, когда-нибудь она его увидит несколько раз в жизни, там, но больше, так сказать, не растить его, не видеть, не быть с ним вместе. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. Или сидит на седалище. И вот этим он противостоит символически тому Илкане, который все время, несколько раз в год, приходит в священное место и призывает других. Он как царь, вот он сел и сидит, вот он там правит, вот он властвует. Вот он не призывает людей к покаянию, вот он не проповедует по всей стране. Кстати, далее его ученик Самуил, мы увидим, объезжал всю страну Израиля от севера до юга, от запада до востока и призывал всех покаяться и прийти ко Всевышнему. Или этого не делал. И вот мы видим этого старца или предпоследнего судью Израиля, потому что Самуил тоже считается последним судьей перед наступлением царской эпохи, в полном бездействии. Он сидит, и он, по библейскому выражению, встречающемуся у пророков, прокис на закваске своей. Вот сидит человек на месте, и как бы прокис, он не способен к особо важным духовным делам. И тем не менее, священник, помазанный Богом, а Илий был из потомства Итамара, сына Ааронова, имеет особые благодатные дары. Он наделен способностью благословлять, поддерживать молитву, утверждать ее и спрашивать у Бога исполнение того, о чем просит молящийся. Итак, Илий сидит и смотрит, как подходит некая женщина, отказавшаяся от пиршества и пришедшая к святыне, и губы ее шевелятся. Что-то с ней такое происходит. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. Вот здесь мы встречаемся с одним очень важным качеством молитвы. Молитва обязательно должна быть прежде всего душевным движением. Если человек молится, а сердце его недвижно, ничего не ощущает, мертво, он заученные фразы какие-то твердит, бубнит, то это не молитва. Вот была услышана Анна, она молилась в скорби души и плакала, со слезами молилась. Потому что когда приходит в движение душа человека, то он ближе к Господу. Как бы стряхивает с себя пыль, прах, скорлупу этого мира и взлетает душа. Но на каких крыльях? На крыльях ли скорби? На крыльях любви ли? Ликования? На крыльях обиды? Или какого-то такого высокого экстаза? В Библии встречается очень много различных таких вот случаев. И так взлетает душа, и так она взлетает, но взлететь она должна. Без чувства, не ощущая места своего в мире, не стремясь к Господу, не любя ближних, молиться невозможно. Какое-то движение. Вот она была в скорби, плакала и дала обет, говоря: «Господи воинств, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Вот суть ее намерения, вот суть ее молитвы. Не для себя просила она этого ребенка, не для того, чтобы надмиться над, или сравняться со своей соперницей, приобрести любовь мужа, нет, чтобы исполнить призвание свое жизненное, чтобы осуществить ту цель, с которой она сама на земле появилась. Взрастить этого чистой душою призванного к жизни ребенка, воспитать его и привести, отдать тому, от кого она его и спросила, именно Господу. Итак, вторая, очень важная составляющая молитвы, без которой она недействительна. Человек должен не с эгоистической целью молиться, а для того, чтобы осуществить свое земное призвание. Он должен иметь нечто более высокое, нечто более ценное, чем свои повседневные сегодняшние нужды. Хотя, конечно, не запрещается молиться тому, кто в очень тяжелом положении, об облегчении. Но более услышан, говорят, бывает тот, кто молится о других, забывая о самом себе. О ком молилась Анна? О себе ли? Нет. Вот об этом младенце, чтобы чистая душа, душа того, кто будет способствовать спасению народа, возвращение его к Богу, пришла, имела возможность воплотиться на этой земле. И что же произошло? Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. А священник старый сидит и смотрит. Вот пришла какая-то женщина, и что-то она шевелит губами, непонятно, что она такое говорит, она тихо молилась, как мы дальше прочитаем. Что можно подумать? Ну, как вы думаете, если бы священник был достоин своего высокого положения, каким он взглядом должен был посмотреть на эту женщину? Наверное, он должен был понять, что с ней происходит. Священник по определению должен быть прозорливцем. Он должен был духовно увидеть, что с ее душой, проникнуть внутрь, за эту телесную оболочку и понять, в каком душевном состоянии она молится. Но он смотрел только на губы, а не на сердце. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной. Итак, еще одна очень важная составляющая молитвы. Она говорила в сердце своем. А что такое говорить в сердце? Каждый из нас знает, наверное, что в сердце говорит в своем, да? Но человек может говорить устами, а в сердце у него ничего при этом не произносится и не перекатывается, не шевелится. Может говорить устами одно, а в сердце другое, как в псалмах часто говорится, что устами они льстят ближнему, а в сердце козни против него замышляют. Еще что-то может быть, но Анна вообще устами ничего не произносила, а только сердце ее устремлялось к Богу, а губы шевелились. Это истинная молитва. Молитва, она внутри, в духовном храме человека происходит. Но Илий, призванный быть представителем, предстоятелем всего народа пред Всевышним, счел ее пьяную. Как это может быть? Можем представить, что Аарон, его великий предок, брат Моисея, сам Моисей, великие пророки, праотцы древности, сочли пьяной ту женщину, которая от всей души молится Всевышнему. Как? Это уже говорит о положении Илия, вот этого прокисшего на закваске своей, священника, который пальцем не двинул, чтобы народ больше обращался к Богу, а только формально исполнял служение. Но опять же, как сложен духовный мир. Смотрите, вот этот вот, казалось бы, уже презревший свои обязанности священник, лишенный дара духовно проникать в события, вдруг произносит некое слово, дальше мы видим, и слово это в точности исполняется. через него продолжает говорить Бог. Почему? Потому что на духовном уровне, на самом высшем, высшей точке своего существа, священник принадлежит Богу. Он посвящен, помазан священным елеем, отделен от всего нечистого, он обращен к Богу. Но его душевный мир, вот это его нерадение, может быть, лень или какое-то неумение и нежелание что-либо сделать для Господа, встают некой темной, плотной завесой между духом священника самого и этим миром. Но свет свыше от Духа Божьего через Дух священника все-таки просачивается, все-таки проходит в этот мир. И если тот же Илий снял эту темную завесу, отдернул ее, и всем сердцем обратился к Господу, он великие чудеса сделал бы. Он бы повернул всю историю народа Божия и через это всего человечества, как сделал это Самуил, его преемник и ученик, мы дальше увидим. Но этого не сделал. Но, тем не менее, вот эти капельки, искорки, лучики Вышнего Света через его такую затемненную душу в мир просачивались. И благословение его устами произнесенное сбывалось. Потрясающий пример подобного мы видим в Новом Завете. Каиафа, бывший первосвященником в момент предания на смерть самого Иисуса Христа, сложен духовный мир. Нет только плюсов и только минусов. И на многих уровнях высоких свет и тьма перемешаны. Так что вот мы видим здесь пример этого. Что же сказал Илий? Все-таки он решил вмешаться и прервать это безобразие. Что это за напившаяся вина женщина? Великие праздники пили вино, могли быть и пьяные, там какие-то отмелевшие, но они не смели к скинии подходить в таком состоянии. Как она смеет сюда подойти и тревожить Господа своим недолжным состоянием, привлекать такое настороженное внимание священника? И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина своего». Но это вино было экстазом предстояния Господу. В великой скорби, печали, видя, что не совпадает призвание ее и осуществление жизненное, Анна вознеслась к Богу. И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Что мы можем сказать об этой речи? Человек молится. Возможно, что человек в этот момент чувствует прикосновение Господне, даже какой-то ответ. И вдруг священник, который должен быть блюстителем всего духовного, говорит: «Ты пьяница, отойди отсюда, что ты здесь...» Какой вот у многих это вызвало бы отношение, какую реакцию вызвало? Очень негативно. «Да как? Да я молюсь, а ты мне...» Она знает, кто она. Это священник, она не смела ничего такого сказать. И величайшая кротость, величайшее смирение этой женщины проявляется вот в том, что мы прочитали. «Нет, господин мой», — ответила она тому, кто буквально хулил ее молитву, да, не свергал ее. «Нет, господин, вот я женщина, скорбящая духом, и не считай твоей рабы негодной женщины». В оригинале стоят слова «бат Белиаль», дочерью Белиала. Но Белиаль — это один из демонов, такой темный, страшный. И вот «бней Белиаль», «сыны Белиала», или вот «бат Белиаль», «дочь Белиала» — это значит служащий этому демону вместо Господа, да? Какому-то хананейскому темному божеству. Только такие могли, напившись в священный праздник, прийти и еще молиться перед своими богами. Может, он подумал, что это какие-то хананейские у нее обычаи, какие-то хананейские привычки, напиться и там пред Богом явиться в таком виде. Нет, не считай меня негодным. Ну, в этот момент Илий что-то почувствовал. Что-то свыше ему было сказано и дано, потому что он прекратил свои придирки, свое такое вот обращение, и отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». В этот момент Бог сказал Илию нечто, и слова Господни Илий передал. Во многих нынешних конфессиях, в том числе в православии, в католичестве, нечто похожее провозглашается. Там говорят так, что священник, даже если он впал в грехи, недостоин служить, но помазание, которое на нем, призвание его, остается. Такой священник у православного, скажем, представления, имеет право совершать все требования, совершать даже таинства все. Крестить, венчать, отпевать, прочее, прочее. И основание этого здесь. Да, вот Илия был недостойным священником, но как бы сам он за это пострадал, а те благословения, которые через него передавались, осуществлялись всегда. Сложен человек. Внутренний мир его очень неоднозначен. И то в нем есть, и это, но самое главное, чтобы Господня воля в его жизни осуществлялась. Итак, что же? Что ответила Анна? Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. А что мы скажем ей в похвалу, исходя из этих слов? Она была глубоко верующей, глубоко верующей. Она ведь не могла ни есть, ни пить. Она встала, упрекаемая своей соперницей, пошла, молилась. Но когда она от священника услышала ободряющее слово, что Господь исполнит твое желание, мгновенно вся печаль сошла с ее сердца. Она не была более печальна, ела и пила. И значит, кого мы видим в качестве отца будущего пророка Самуила? Человека святого, который в дни массового отступления от Бога ежегодно во все праздники совершает паломничество и приглашает всех, кого только может, принять участие в поклонении Богу. Кого видим мы в лице матери будущего пророка Самуила? Женщину, абсолютно преданную Богу, которая ставит целью своей вырастить такого сына, которого только вот сумеет отдать на служение Богу, и ее миссия будет выполнена. Для себя она ничего не хочет. Она не просила от Бога много дочерей и сыновей, как у соперницы, еще чего-то нет. Женщину абсолютно кроткую, которая ни разу не возвысила голоса против обижающих ее, тем более против Всевышнего. Женщину, которая кратчайшим образом и смиренно отвечала, буквально поносившему ее во время молитвы великому священнику. И женщину полной веры, которая как только услышала вот это слово «иди с миром, Господь Бог Израилев исполнит», то, что ты просила, она воссияла внутренне, перестала поститься и полностью успокоилась. Она услышала Слово Божие и поверила этому, можно сказать так, ветхозаветному благовестию о том, что у нее родится сын. Так что же, почему же описание великих событий в истории народа Божьего начинается с описания одной семьи? Да вот почему. Та великая душа, которая должна была прийти в мир, собрать народ Божий, противостать его врагам, развеять их, возобновить служение в истинном его виде, так что весь народ, сказано дальше, после многолетних усилий Самуила обратился к Господу, весь народ обратился по его проповеди. Вот этот самый человек, который должен был помазать в цари великого и освященнейшего из царей, от которого должен был сам Мессия, Христос впоследствии произойти, вот этот человек, душа его должна была прийти в мир, не просто так, не случайно, не в произвольном месте, не в произвольное время. Время приспело, ибо филистимляне насаждали Израилю, другие враги, и народ стоял на грани выживания. Он мог вообще распылиться, рассеяться, исчезнуть среди окружающих народов, ассимилироваться и так далее. Забыть служение Богу и обратиться к Ваалу, к Хананейскому. Значит, время приспело. Место было приготовлено. Поскольку в святом этом месте услышала Анна слово «иди, и Господь Бог исполнит твое прошение». Чего еще не хватало? Ну, как говорят сейчас, психологического фактора. Нужны были люди, осветившие себя. Родители, души которых были всецело преданы Всевышнему. Только в такую семью могла прийти, дабы получить тело на земле, та душа, которую желал послать Творец для призвания народа своего к покаянию и к обращению. И вот поэтому, казалось бы, с совсем незначительного эпизода, с историей какой-то маленькой семьи, пришедшей на праздник, с внутрисемейных каких-то ссор, конфликтов и разладов, что одна жена ненавидит другую, упрекает, начинается нечто великое. Так и в нашей жизни, с малейшей мысли, с малейшего поступка, с отказа от чего-то, с какого-то вот поступка, требующего самоотречения, малейшее хотя бы, милосердие хотя бы небольшое, могут начаться великие дела, великое исправление нашей собственной жизни, жизни окружающих, а может быть шире всего народа, страны и так далее. И нет границ, пределов вот этому воздействию того, что происходит в сердце одного человека, на события поистине космические. Этому учит, об этом говорит начало первой книги царств. «И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились и пришли в дом свой, в Раму. Про маму уже говорили, это возвышенность. Значит, вся жизнь их протекала на этой возвышенности. Вся жизнь будущих отца и матери ребенка, Самуила, была жизнью духовно возвышенной, вознесенной. Они не придавали значения ничтожному, жалкому такому, что всех нас окружает и часто, к сожалению, затягивает потом на болото. Души их над этим парили, взлетали, пришли они в раму, в высоту. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Но мы зададим вопрос, разве Господь забывает кого-нибудь? Господь все всегда помнит. Перед ним нет никакого забвения. Он содержит в мыслях своих, в разуме своем, в мудрости своей весь мир. Как говорил Гёте, мы только потому существуем, что помнит о нас Всевышний. Мы герои его великой трагедии, романа, его великого произведения, именуемого космической и человеческой историей. Он есть автор, а мы его персонажи. И только потому мы есть, только потому в нас теплится или горит, или полыхает жизнь, что Бог нас помнит. Он воссоздает этой своей памятью вечной нашу жизнь, нашу сущность. Что такое вспомнил Господь? Какой смысл в этих словах? Что Бог не помнил Анну, не знал ее, не вникал. Вспомнил Господь, так говорит библейский повествователь, в данном случае сам Самуил, потому что провидение, промысел Господень явно, воочию осуществили в жизни этой семьи. Вспомнил, то есть люди поняли, почувствовали, что Бог помнит. А что вспомнил Бог? Обетование, сказанное устами своего слуги, достойного или недостойного Илия. Иди, и Господь исполнит то, о чем попросил. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала имя ему Самуил. И поговорила она, от Господа я и спросила его. Шмуэль, Самуил, а именно Шама означает слышать, а Эль Бог. То есть услышан Бог или услышанный Богом. Но в Библии всякое имя многогранно и многослойно. Если кого-то как-то зовут, это значит, что сущность этого имени в его тайном, может быть, или явном смысле заложена вся судьба нареченного. Каким образом? Самуил есть тот, кто всю жизнь будет внимать Богу. Он услышит его голос, пребывая в скинии около Илия, когда Господь воззовет к нему ночью, Самуил, Самуил, и отрок прибежит к спящему старцу, священник говорит, отец скажет, ты звал меня? Говорит, нет, я не звал тебя, я ложись. Дальше мы это прочитаем. Второй, третий раз, и наконец поймет Илия и скажет, Бог призывает тебя. И когда в следующий раз ты услышишь имя свое, то ответь, я, Господи, здесь, что ты хочешь? Значит, он тот, кто будет слышать Бога. И он тот, кого будет слышать Бог. Потому что, когда взывал Самуил, то поражаемы были огромные рати врагов. То изменялись погодные условия. То весь народ собирался на поклонение Богу. То есть его молитва имела огромное смысл и формообразующее значение для всего человечества, может быть, и шире для всего мира. И уж, наверное, для народа Божия. Так что имя Шмуэль не только потому, что услышал Бог Анну при ее молитве, но потому что Бог возобновил в лице Самуила свой великий диалог с человечеством, прерванный в раю. Но после того, как родился Самуил, казалось бы, нужно было его привести туда, где он был испрошен. Нет, Анна не захотела. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. А почему Елкана из года в год приходил? Дело в том, что есть такой праздник, называемый Рош ха-Шана, или Главизна года, в седьмом месяце, примерно в сентябре, когда трубят трубами, и в этот день Господь судит народ. В этот день начертывается приговор каждому человеку на будущий год. И вот в этот самый день и спросила Анна себе сына от Господа. То есть изменилась судьба ее по молитве ее, и дарован был сын. И когда следующий год пошел Елкана муж туда, Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. Ее решение твердо, она не собирается наслаждаться воспитанием долгим сына, там его общением с ним, нет, отдать Господу, и она выполнит цель жизни своей, осуществит ее. Значит, она до тех пор не пойдет, пока не сумеет выполнить то, что обещала. Вот еще одно свойство истинной молитвы. Человек дал обет. И Бог осуществил то, что он просил. Он должен исполнить. Обязательно, во что бы то ни стало, быть верным
когда Бог верен, то человек должен быть взаимно верным своему обещанию. И сказал Елкана мужу ее: делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Значит, мальчику было уже несколько лет. Ну, вскормить грудью в библейском смысле не обязательно только молоком выкормить. Это поставить на ноги. Начинает ходить, начинает уже мыслить, задавать вопросы и так далее. Вот так становится человеком, с которым можно, ну как бы сказать, почти на равных общаться. Вот тогда называется, что вскормила грудью. То есть младенчество закончилось. Итак, Анна оставалась несколько лет и даже лишала себя возможности пойти в храм. Когда же вскормила его, пошла с ним в село, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в село. Отрок же был еще дитя. Смотрите, какие подробности. Сколько она взяла, чего. Видимо, она взяла от полноты тех материальных возможностей, какие были у нее. Что ей можно было только принести в дар Господу, то она принесла благодарность. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, к тому самому священнику, который тогда сидел у входа в храм, сначала не понял, ищел ее пьяный, а потом снизошла на него благодать, и он изрек свое благословение. И сказала: «О господин мой, да живет душа твоя, о господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу». Значит, она напомнила ему все, что было, и он, очевидно, вспомнил. И вот удивительное приветствие ее, пожелание: «Доживет Ехинавшиха, доживет душа твоя, господин мой». Вот удивительное библейское пожелание. «Здравствуйте», — говорим мы друг другу, чтобы здравие у нас было телесное. Это великое пожелание. Если оно от всего сердца произносится, то оно способствует действительно иногда выздоровлению и улучшению состояния. Древнее благословение Ехинавшиха: «Да живет душа твоя». А душа – это не только. Это не только и не столько даже телесный наш состав, а чтобы жива была душа наша и не умерла. Чтобы мы радовались, плакали, любили, постоянно молились Богу, и чтобы жизнь внутренняя наша никогда не затихала, чтобы жива была пред Господом душа. Вот наилучшее пожелание. Ну, кстати, вот в церкви как, когда священник говорит: «Мир всем», то ему отвечают: «И со духом твоим». Он желает мир кому? Духу, да? Внутреннему человеку прежде всего. И если латиняне, римляне любили говорить: «В здоровом теле здоровый дух», то по библейскому представлению прежде всего дух и душа должны быть здоровы, тогда и тело будет выздоравливать. «Доживет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. А 7 дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Итак, это была кульминация жизни этой женщины. Господь исполнил ее просьбу, и она в верности своей исполняет то, что обещала. Отдает ребенка на служение Всевышнему. Вот такова первая глава удивительной, глубочайшей книги «Первый царств» или «Первый Самуила». И таков приближение при первом знакомстве ее смысл. Начинается с малого, кончается великим. Начинается с одного человека, с его душевного побуждения, кончается мировыми событиями. Начинается с истории одной семьи, кончается историей империй и царств. Насколько же важна мысль, любая наша мысль перед Богом, наше слово и наше дело, если человек поставлен в мире в такое положение, в такие условия, что бесконечно отзывается его внутренний порыв на всем.